Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, в прошлую нашу встречу мы открывали книгу, автора которой известный церковный писатель отец Лазарь Абашидзе. А сегодня я предлагаю открыть книгу, автор которой также носит имя святого Лазаря, но это другой наш церковный писатель, монах Лазарь из Сергиева Посада, автор книги под названием «Ангел на башне». И эта книга, в отличие от книги архимандрита Лазаря Абашидзе, которая была предназначена взрослым читателям, книга «Ангел на башне» монаха Лазаря предназначена юношеству. Это альманах, посвященный Свято-Введенской Оптиной пустыне. Книга издана издательством «Русский хронограф». Дорогие друзья, для всех нас и тех, кто был в этом святом месте, и для тех, кто еще не бывал в Оптиной пустыни, само название вызывает особое чувство, потому что если мы даже не прикасались к святыням этой обители, мы читали об этом, мы много слышали о Оптиной пустыне, о святых подвижниках, которые прославили эту обитель, землю русскую, которые молятся за нас. И, конечно же, очень радостно, что есть такая книга, которая адресована именно юношеству, и она рассказывает о святой Оптиной пустыне. Эта книга дает и познавательный материал и замечательные очерки, которые раскрывают личность того или другого подвижника. И, конечно же, я предлагаю открыть несколько страниц, чтобы немного нам с вами в рамках нашей передачи небольшой познакомиться с этой книгой. «Как в прежние времена, так и ныне течет в невысоких берегах через леса и поля, мимо деревенек и малых городов древнего русского края река Жиздра. Клонятся ивы над водой, смотрятся в нее, словно в голубое зеркало, облака. Какая мирная и чистая здесь на Калужской земле природа! А ведь не всегда здесь бывало тихо. Близ Жиздры проходила широкая полоса дремучих лесов, где в давние времена тянулись деревянные стены и башни-засеки. Это была граница русского государства, заслон от крымских татар и других врагов, постоянно совершавших набеги на Русь. Тогда вспыхивали пожары. Русские воины бились не на жизнь, а на смерть, но случалось и прорывались грабители, доходили до самой Москвы. Сколько жестокости проявляли люди друг другу. Но каждую весну река начинала мирный труд свой, разливаясь по лугам, неся влагу пробуждающейся природе. Жиздра, Жиздра. Журчала вода, как бы говоря, жизнь драгоценна, жизнь драгоценна. Да, жизнь — дар Божий. А вот и паром через реку. Паломники переправляются на монастырский берег. Здесь странники с котомками, крестьянки в лопатках, дети, монахи, иногда барские экипажи, запряженные лошадьми. Вот и убоги в деревянной тележке. Летят с высокой стройной колокольни звуки благовеста. Это Свято-Введенский монастырь, по-иному Оптина пустынь. Белые стены, золотые кресты на куполах храмов, братские корпуса, трубящий ангел на башне. За обителью виден могучий сосновый бор, освещенный солнцем. Вот таким образом вводит книга под названием «Ангел на башне» в эти святые места. 64 года пребывала Оптина в руинах, но никогда не иссякал хлеб в ее духовных житницах. Запас его велик. И о той благодати Божией, которая присутствует на этом святом месте, и рассказывают и стихи, и очерки книги монаха Лазаря «Ангел на башне». Напомню, что ее подзаголовок «Приношение православному отрочеству». Сколько удивительных имен святых подвижников дала Оптина. Но, конечно же, одно из самых любимых нами — это имя преподобного Амвросия, которого автор книги называет истинным садовником Христовым, так как насаждал он в душах людей самые благоуханные цветы — любовь к Богу, смирение, терпение скорбей, память о смерти — все то, чем должна жить христианская душа, жаждущая вечного спасения. А вот все ли наши радиослушатели знают о том, о чем рассказано в этой книге, что монастырь Таженский в Шамардине близ Оптиной устроился чудесным образом. Началась эта история в 1871 году, когда старец, предвидя будущее событие, посоветовал одному помещику продать свое шамардинское имение. Этот человек по фамилии Калыгин, уже старый тогда и одинокий, был духовным чадом преподобного. По благословению батюшки он поселился в монастырской гостинице. Имение же его по просьбе старца купила монахиня Амвросия, бывшая богатая помещица. У нее были две внучки – Вера и Люба, близнецы, оставшиеся без отца и матери. Мать их умерла, а отец снова женился и куда-то уехал, оставив девочек на руках бабушки-монахини. Старец благословил матушке Амвросии поселить близнецов с прислугой в купленном доме, а самой жить в оптинской гостинице, навещая, конечно, внучек. Старец поехал в Шамардино, осмотрел все имение, землю и постройки и сказал, что здесь будет монастырь. Когда не уточнил. Монахиня Амвросия написала по его совету завещание, что поместье после ее смерти перейдет во владение к внучкам, а в случае их кончины к той женской общине, которая там будет. Написав это, матушка все же думала, что внучки вырастут, выйдут замуж, и наследство им пригодится. Старец, когда перестраивали старый Калыгинский дом, велел устроить в нем большой зал, так что комнаты девочек сильно потеснились и оказались очень небольшими. Никому тогда и в голову не пришло, что дом этот в будущем станет храмом. Потому-то и понадобился зал. Вера и Люба часто бывали в Оптиной, на монастырских службах и в скиту у старца, который принимал их с любовью и отечески наставлял. Монастырская жизнь с каждым днем нравилась им все больше и больше. Они начали даже подвижничать, спать на жестком, не есть мясо. Перестали интересоваться игрушками, нарядами, развлечениями, стали подолгу молиться. Несколько девушек-служанок, приставленных к ним, также склонны были к монашескому образу жизни. Как бы сама собой возникла община, в которой понемногу начали прибавляться новые члены. Отраковицы никогда не разлучались друг с другом и не раз говорили, что не хотят жить долее 12 лет, словно кто-то открыл им предел их жизни. Осенью 1882 года вдруг объявился долго отсутствовавший и не подававший о себе вести отец близнецов. Ему не понравилась их монастырская жизнь, и он увез их в Орел, где поместил в пансион. Ему и невдомек было, что начальница этого пансиона была верным чадом старца Амвросия и часто бывала у него. Оттого и пансион не имел ничего новомодного, был строг и исполнен даже некоторого аскетизма. Это отраковицам пришлось по душе. А весной отец объявил им, что летние каникулы они проведут не в Шамардине, а где-то там, далеко. Что же делать? Загрустили они. Но все же добились того, что родитель отпустил их на пути к нему заехать на недельку в Оптину, пожить в гостинице. Конечно, это произошло по молитвам старца. 31 мая Вера и Люба, находившиеся в монастырской гостинице, заболели. К ним пригласили врача из Козельска, оказалось, что у них дифтерит. Их поместили в разные комнаты. Отраковицы скучали по батюшке, и пока были в силах, писали ему записочки, прося его молитв и благословения. Они уже знали, что это их болезнь к смерти. Вера скончалась 4 июня. Ухаживавшие за больными сестры шамардинской общины хотели скрыть это от Любы, чтобы не обеспокоить ее. Но она, очнувшись после забытья, спросила, Вера умерла. Ее стали уверять, что нет, но она возразила. «Как нет? Мне сейчас няня сказала, что умерла». А никакой няни тут не было. 8 июня умерла и Люба. Всего несколько недель не дожили от раковицы до 12-летнего возраста. Господь взял их чистые и смиренные души к себе. Шамардинское поместье отошло к общине. Так возник женский Шамардинский Казанский монастырь, в котором потом никогда не забывали помянуть двух подвижниц от раковиц, Веру и Любу, как бы первых монахинь, основательниц святой обители. Души этих от раковиц, как два райских цветка, взрастил с Божьей помощью старец Амвросий. А вот история об одном из оптинских монахов старого времени и радиаконе Палладии. «Монах есть свет для мирян». Это было давно, в самом начале XIX века, при игумене Авраамии в 1813 году, и радиакон Палладий перешел из Плащанской пустыни в Оптину. Сначала он был поставлен в помощники отцу Иоанникию, монастырскому пасечнику, жившему почти отшельником в лесу близ монастыря. Отсюда отца Палладия перевели на другие послушания, в пекарню, в трапезную, в ризницу, в библиотеку, и служил он, конечно. Устав церковный он изучил так, что всегда мог подсказать малознающим. За ним не замечали никаких нарушений ни в чем, и братья, видя это, охотно получалось от его примера. Иногда он наставлял их словом, но кратко, например, так: «Теперь не положено поклонов, куда ж ты глядишь?» «Задремал? Сейчас же 10 поклонов, монах еще, да». «Монах должен быть осторожен, монах есть свет для мирян, а тебе все равно, да». Никто не обижался на него за это. Нестяжательность его была удивительна. Он всех одежд имел лишь по одной, не имея ничего для перемены. Было у него несколько книг, в основном житий святых и святых патериков, которые он любил перечитывать. Эти книги он записал в монастырскую библиотеку, как собственность монастыря. Когда кто-нибудь из мирян жертвовал ему деньги, он отдавал игумену и при этом ворчал на самого себя. Палладий нанял сажать чужое терние. Некий богатый человек подарил ему карманные часы. Ночью они тикали и мешали ему уснуть. Он завернул их в тряпку и накрыл горшком. На утренне бесы начали помыслами мучить: «Украдут, украдут твои часы». Вспомнил слова Спасителя: «И где же будет сокровище ваше, то и сердце ваше будет». И отнес часы подарившему: «Возьми их назад, покой нарушают». Когда он был ризничем, приехали в Оптину из Калуги ректор семинарии и директор гимназии. Осмотрев все, что было в ризнице, а там находились и старинные облачения, они спросили отца Палладия: «Нет ли у вас в обители еще каких-нибудь древностей?» Интерес их показался отцу Палладию праздным, и он, посуровев, быстро повел их к трапезной, где при входе на стене написана была фреска «Страшный суд». Подведя любителей древности к этой картине, отец Палладий указал на страшилище, изображенное тут, и сказал: «Вот это у нас самая старая древность, древнее ее нет. Святые отцы называли ее древнюю злобою». Он любил природу и многое знал и понимал в ней. Так, выйдя в ясную ночь, смотрел он на звезды. Он знал годовое положение созвездий, поглядит и скажет: «Но где эта звезда была целое полгода? А вот опять явилась и снова уйдет в то место. Как все у Господа, блюдет свой чин». Некий простодушный послушник спросил у него: «Батюшка, правду ли говорят иные, что солнце стоит, а земля вертится?» Отец Палладий нахмурился: «Да ты был там? Какое тебе дело до того, что там вертится солнце или земля?» И потом, уже с доброй улыбкой: «Ты, брат, лучше подивись премудрости Божией, как Господь все устроил, всем повелевает, и все-все слушается Его. Только вот человек вышел из повиновения». Удивлялся и умилялся отец Палладий в лесу. Все его радовало: мушки, жучки разные, птички, разнообразные травки и цветы, и деревья. Стоит отец Палладий возле сосны великана и с удивлением рассуждает о том, как это она из малого семени возросла и в небо устремилась, такая красавица. А цветок, как это он так незаметно возникает, разворачивается? И молится отец Палладий, прославляя Творца, и с печалью размышляет о том, как Господь обо всем печется, все растит, о всем промышляет, всех питает и греет. А мы-то грешные, мы-то, думает с горечью он, забываем его. Скончался старец на 80-м году жизни, 5 ноября 1861 года. Братья искренне пожалела о том, что не увидят его более, и просили его перед кончиной, чтобы он там молился о них. Вот такие, дорогие друзья, рассказы в книге «Ангел на башне» предлагает монах Лазарь как приношение православному отрочеству. Альманах, посвященный Святоведенской Оптиной пустыне, святая обитель и ее обитатели, те подвижники, которые молятся за нас. И дай Бог, чтобы это почувствовало наше юношество. Дорогие друзья, с вами была Книжная лавка. И я, журналист Лариса Ларионова, прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До новых встреч!